Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. По традиции рассказываем вам, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. И сегодня у нас будет необычный выпуск, потому что чаще всего в этой студии появляются главы регионов, субъектов, министры туризма, предпринимательства, эксперты. А сегодня, я очень надеюсь, что у нас будет яркий, трушный, выражаясь современным молодежным языком, диалог, потому что в этой студии Иван Лозовой, ведущий телеканала «Поехали», путешественник, блогер. Вань, привет.
Привет, Амалия. Большое спасибо, что позвала. Я тебе сразу могу сказать, я вот особенно в момент этого приветствия и представления меня слегка занервничал, как бы не создать эффекта ложного ожидания. Вот у зрителя потянули я.
Потянешь. Но...
Ладно.
Я же в вашей студии все-таки тяну, поэтому...
Это правда.
Поэтому
это правда.
Теперь...
Ты вытягиваешь весь наш контент, за что тебе огромное спасибо. И не только за это, но об этом чуточку позже.
Смотри, давай честно скажем нашей аудитории, что мы хотим сегодня услышать от тебя, я хочу сегодня услышать от тебя хит-парад твоих путешествий. Их много, они разные, разноформатные, что-то в формате, там, не знаю, научпопа, что-то в формате твоих личных каких-то путешествий. Но все-таки давай сдадим пароли и явки и начнем составлять вот этот хит-парад тех мест необычных для тебя, которые ты открыл за последнее время.
Ого! Ну, смотри, лето выдалось насыщенным, а все, что было до... Ты же знаешь, профессиональное искажение любого медийщика, на которого приходит волной масса контента, ты все время вынужден концентрироваться как-то на вот той теме, с которой ты сейчас плотно работаешь. А все, что было до и будет после, пока что теряется вот в какой-то вот отдаленной мгле. Но тем не менее, естественно, через этот туман, эту дымку проглядывают и светят, я бы даже сказал, яркими маяками самые такие вот забойные штуки, которые с тобой случились. Но вот это лето... Ты же помнишь этот фильм «Как я провел этим летом»? Кажется, он там как раз и происходил в тех же краях, которые я этим летом и навещал. Ну, по крайней мере, в плане широтности. В высоких широтах я провел лето. Дальше не буду интриговать. Для себя лично, ну вот на первом месте по исходу этого лета, минувшего лета, я ставлю ривьеру Северного Ледовитого океана. Потому что, как нам известно, Белое море является частью акватории этой прекрасной штуки, Северный Ледовитый океан. Я побывал сразу на двух берегах Белого моря, причем одно из посещений было сопряжено еще и с омовением, с купанием в этих, казалось бы, неприветливых для тех, кто не знает, водах, а на самом деле очень ласковых, теплых и крайне комфортных. И Амалия, за что я лично благодарен, вот этот эпизод прямо вот спродюсировала. И мало того, что спродюсировала, еще и выступила крайне одаренным оператором. Вот. Я говорю про...
Давай теперь раскроем скобки для нашей аудитории, потому что, мне кажется, сейчас люди просто не поняли, о чем идет речь.
Хорошо, раскрываем скобки. Представьте себе город Архангельск. Представили? Представили. А теперь сядьте на какой-то транспорт мысленный и переместитесь в направлении Белого моря вдоль, собственно, Северной Двины. Там не запутайтесь и не заблудитесь. По прямой где-то километров 30-40, и вы оказываетесь в таком местечке, которое называется Большие Ягры, да? Вот. Большие или просто Ягры?
Я вот... Мы конкретно, если ты говоришь вот про тот опыт, где случился айсфлоатинг, я так понимаю, ты к нему подводишь, что это Яндова губа.
Вот,
это вот
точно.
Такой залив, где все невозможное вдруг становится действительно возможным.
Это правда. Потрясающее совершенно место. И как потом, по-моему, Максим Кононов, который как раз заведует вот тем местечком, где мы были, большой ему привет.
Миша.
Да.
Миша Кононов.
Да, Миша Кононов. Ну, здорово, что такие места благодаря таким людям появляются в нашей прекрасной и необъятной стране, где так много рек, полей и чего там еще. Так вот, ну, для меня это был просто супер-экспириенс. То есть мы смотрим на это Белое море, на этот приветливый пляж. И, в общем-то, я вижу людей, которые на сапах, пожалуйста, босичком, И, ну, я изначально с Урала, я нормально, не из мерзливых, вот. Все то, что до плюс 5, это нормально, можно поплавать. Но тут такая уникальная возможность предоставилась, это для меня была премьера. Вот действительно, вот эти костюмы Ice Floating, когда ты... ну, это какое-то ощущение Марса. Вот. Это как карнавал, ну, потому что костюмированное шоу. Вот.
Ты чувствуешь... Но на воде.
Да, но при этом на воде, и как-то так ласково, бережно. Но это было яркое впечатление, при этом совершенно точно не одно. Потому что, ну, чумовая поездка вообще выдалась. Признаюсь честно, ее результаты до сих пор моим мозгом пытаются быть обработаны. Настолько там всего было много. К счастью, я не выпускал из рук камеру, и я ничего не забыл. Вот. Это очень хорошо, что камера всегда была со мной, поэтому чего там только не случилось. И, ну, кстати, можно даже, если позволишь, загляну в свою шпаргалку, это заметка. Это то, что будет, я надеюсь, когда я выдам все-все-все эпизоды в маленьком таком жанре и форме, когда они в итоге выйдут в эфир, а потом я хочу их сложить в одно большое широкое полотно. И маленький вот такой, я не знаю, тизер того, что там будет. Сейчас попробую найти по-быстрому.
Мы можем тебе накидывать того, что там будет. Я буду по памяти идти. Там, мне кажется, точно будет, точнее, уже есть история водорослевого комбината и вообще история
абсолютно
водорослей.
Так, а мы к нему, конечно, придем.
Оказалось, что это полезно. Причем и для кожи в том числе.
Лифтинг, маски, да. Да. Только в путь. Конечно. Вот сегодня, между прочим.
Там будет история, конечно же, про Белое море и про айс-флотинг, о котором ты уже упомянул, но просто...
Дорогие друзья, сейчас в эфире Москва FM вы слушаете сеанс телекинеза и телепатии. Вот. Амалия
там
все прочла.
Скажи, пожалуйста, просто ты говорил про Белое море в самом начале, ты сказал, что два берега, они у тебя случились за это лето, и я знаю, что ты еще увлекаешься парусным туризмом. Это такое хобби, не знаю, такая страсть. Удалось ли на Белом море что-то в этом контексте попробовать тебе?
Под парусом пока нет. Это мечта — сходить на Белом море. И, например, в окрестностях, например, на Кинозере, потому что там есть возможность на, так сказать, старомодных судах, на кочах, на карбосах парусных, походить так, как это делали люди много-много веков назад, еще в допетровскую эпоху. Там уже была, извините меня, целая цивилизация мореходов, и это потрясает. Ну, неспроста именно туда явился Петр I, затем, чтобы вообще начинать строить русский флот. Ну, собственно, Архангельск, Мосеев остров по праву считается тут без каких-либо преувеличений колыбель российского флота. Потому что именно туда, на этих 14 стругах, Петр I прибыл, на Соломбальские острова, вот, на Мосеев остров, где ему там даже домик построили и так далее. И там-то ему и сделали первое, что называется, правильное судно, яхту «Святой Петр», на которую он потом впоследствии пошел на Соловки. К другому берегу вернемся. Вернемся, потому что это нас уведет немножко чуть в сторону, чуть в сторону. Я хочу все-таки пока что сконцентрироваться на том, что нас держало вообще в принципе, вот, в Архангельске такой маленький анонсик. А потом ты выберешь тему, которую мы продолжим
обсуждать.
Давай
пока с Архангельском закончим, да, потому что я боюсь, что мы до конца выпуска будем про него беседовать. Что, в принципе, тоже хорошо, но хотелось бы услышать еще и другие направления. Говори.
Ну ладно, хорошо. И все же, да. Кстати говоря, в этом фильме, в открывающих прямо секундах, мы будем с тобой вдвоем в кадре. Да. И с нами будет еще наш коллега Илья
Кычанов.
Да, да.
Три потерпевших.
Ну, это было, кстати, роскошно. Это был роскошный восклицательный знак на нашей поездке в Архангельск. Потому что, друзья, вы уже пакуете вещи. Вообще-то нужно уже выселяться из номера и думать о том, как добираться... Ну, думать об этом не надо, все организовано. В аэропорт. И тут звонит телефон, и я, Амалия, спрашивает: «Иван, а ты где? Мы тебя ждем в эфире». Я говорю: «Ах, точно». И представляете, да, под занавес нас позвали местные телевизионщики, городской телеканал, к себе в эфир. Я прям занервничал. А как же я успею? Это я же в номере. Амаль говорит: «Спокойно. Выходишь в лифтовый холл, нажимаешь на кнопочку и поднимаешься на два этажа выше». И вот оно, пожалуйста. 13-й этаж. И вот, И я немножечко сделал, позволил себе пиратство.
Включил эти кадры.
Да-да-да. И скрытой камерой поснимал, из аппаратной, как это все происходило. И, конечно, возьмем. Поэтому начнем примерно так. Это Архангельск. Первый морской порт России. Вид из окна редакции городского телеканала, где я внезапно даю интервью. Тут надо сильно удивиться. Да? В компании коллег по экспедиции медиа-амбассадоров на русский север. И дальше там идет лайв, ну, для зрителей, хотя они, наверное, все прокачаны. Лайв это имеется в виду, когда и не интервью, а такой живой моментик, видео со звуком. И вот там уже врубаем ведущую, где она как раз обращается к нам, называя сначала нас по именам. И я думаю, что мы с тебя, Амалия, начнем. Вот, там будет такое перечисление. Амалия Копова, Илья, Иван Лозовой. И потом она мне задает вопрос. Ну, типа, и чё, как? Как вам,
Архангельск? Ну, так и как? Что тебе запомнилось, чтобы поставить финальную точку
Но ты же знаешь, вот когда комп начинает подвисать, или там телефон, там вот такой вот иконка начинает крутиться. Вот я думаю, что я себе над головой вот такую штуку поставлю, и дальше нечто вот духе скажу.
Ну, давай, своими словами, что ты запомнил, что тебя больше всего тронуло. Понятно, что сейчас все перечислять не будем, что-то, что прям попало.
Сейчас я тебе просто очень быстро за 25 секунд перечислю. Продолжаем кино. С ответом не просто уместиться в 30 секунд, ведь за последние несколько дней мы успели. Тут пошла музычка, да, повеселее. Погрузиться всем городом в иммерсивный спектакль, которому с воды подпевало целое судоходство. Помнишь это? Ох, это было. Увидеть, как начинался 20 век в машинном отделении колесного парохода 1911 года постройки. Выйти по Северной Двине на Большую воду и познать на себе особый стиль Беломорской ривьеры. Отыскать в белую ночь всех кудесников и зажечь как следует на берегу. Испробовать решительно все, чем богата поморская кухня, даже северного оленя фламбе. Побывать на верфи, где строят корабль до Петровской эпохи, чтобы однажды пройти маршрутом Северного пути, узнать, с кого начиналось художественное освоение Арктики и кому удалось перенести сияние из термосферы на холст. Взобраться на верхушку деревянного зодчества и сыграть поморский свадебный звон, позавтракать подсказки Писахова с министром культуры, а после примерить крылья из бронзы. Оказаться за кулисами настоящего театра и в творческом эпицентре буйства уличных артистических труп, ну и окончательно убедиться. Чем дальше на север, тем теплей человек. Вот примерно такое краткое содержание того, что будет уже в большом собранном турне по Архангельску. Работы там еще не в проворот, но я ускоряюсь, обещаю.
Спасибо тебе за такое путешествие в Архангельскую область. Но давай честно скажем, что за это время ты успел открыть для себя самые разные города и регионы нашей страны. И, конечно же, я очень надеюсь, что прямо сейчас ты тоже ими с нами поделишься. Оставайтесь с нами.
Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Иван Лозовой, поэтому это такой своеобразный хит-парад от популярного телеведущего телеканала «Поехали», блогера, путешественника, коллеги. Мы с тобой уже побеседовали про Архангельскую область. Ты упомянул, что за это время ты побывал в самых разных наших регионах и субъектах, включая, безусловно, северные широты, и сказал нам про два берега Белого моря.
Вот, да.
Да, вот с одним берегом понятно, а второй? Где случился и как?
Вот, а второй случился... так, у нас Архангельск, это у нас получается, можно сказать, что северо-восточное, да? Но, юго-восточное. Юго-восточное побережье Белого моря. Вот так виртуально, мысленно представляю карту. А это тогда получается северо-западное побережье того же самого прекрасного Белого моря. Есть там такое местечко под названием Кандалакша. Кандалакша. Вот. И очень живописный Кандалакшский залив. В тех краях я тоже был, но это уже была такая завершающая точка предыдущего путешествия, когда я внезапно для себя оказался на территории Кольского полуострова, который мне очень сильно понравился. Сейчас расскажу, почему. С точки зрения телевизионщика. Ладно, вкратце, что ж там было? Там был фудфест, ради которого, собственно, мы туда и приехали. Кстати, еду снимать самое сложное. Самое сложное.
Во-первых, это сложно снять красиво. Особенно людей, которые что-либо едят в кадре.
Это правда.
Это практически
правда.
Невозможно.
Но можно. При изрядной доле везения. Ну, а про Фудфест чуть-чуть попозже расскажу. Какая там была еще программа? Ну, естественно, это уже мой фрирайд был. Нужно было, конечно, взобраться на Хибины, вот, подняться в Хибины, увидеть, окинуть взглядом, так сказать, Кольский полуостров, постоять на этом пронизывающем ветру в сугробе по колено летом. И при этом понимать, что сюда можно вернуться уже совсем скоро, для того, чтобы встегнуться в сноуборд, ну или в горные лыжи, и прямо с криком «Эй!» полететь вниз, взрывать пухляк. Ну а когда настанет полярная ночь, так еще и эпизодически нужно будет посматривать в небо, потому что там что? Верно, северное сияние. Вот это вот, конечно, комбо, чтобы и северное сияние, и пухляк под ногами. Ну, в общем-то, можно забыть о том, какая температура воздуха окружающая. Неважно, неважно. Это может быть. Ну, в общем, да. Прилетев, я сразу поднялся повыше, чтобы осмотреться, понять вообще, где я оказался, куда меня занесло. А прилетел в Апатиты. После оказался на берегу Пенозера. Очень живописное место. Но самое важное, где это Пенозеро расположено и кто пришел на тот самый Фудфест. Никогда не видел в жизни такое количество людей, имеющих отношение к ядерной энергетике, собравшихся в одном месте в неформальной обстановке, которые вкусно ели все то, чем богата наша страна. От Калининграда до Владивостока. Все в одном месте. Было просто потрясающе. А все дело в том, что происходило это в Полярных Зорях, город с романтичным названием, а это город атомщиков, который, кстати, до 1070-х годов, по-моему, там 71-го, 72-го, ну, в общем, до момента того, как запустили атомную станцию, вообще был без названия. Ну, как это водится, такой секретный объект. Однако же, когда присутствие атомной энергии стало уже очевидным, решили объявить конкурс. Областная газета сказала: «Так, ребята, сейчас будем выбирать, как мы назовем этот город». И вот из тысяч предложенных всяких Лучегорсков, Электроградов, ну, в советские же времена были, к счастью, победил такой вот романтичный вариант — Полярные Зори. И причем человек, который этот вариант прислал, там было даже объяснение, что Полярные Зори — это та точка Мурманской области, с которой, вот если уже дальше, на юг от нее, отступить чуть-чуть, то даже полярной ночью солнышко нет-нет да появляется. Вот. И поэтому именно вот с этой локации зори полярные-то и начинаются.
Чем еще тебя так вдохновило это место? Ну, кроме, понятно, что еды. Там, кстати, мне кажется, это была история, которую проводил Александр Исаев, наверное, да, с стритфуд такой фестиваль в атомных городах.
Да, Russia Street Food Festival. Да,
это такая давняя история, которая у них уже, ну, недавняя на самом деле, они с этого года начали вот эту тему в атомных городах. Вообще, для той части нашей аудитории, которая пока, может быть, не знакома с таким понятием, как атомный город, да, подскажем, что сегодня это далеко не забытые богом места.
О, да.
Если мы говорим с точки зрения развития городской инфраструктуры. И сегодня действительно атомные города, если до этого они были все время на острие науки, это и сейчас так, да, и прогресса, и промышленности, то сегодня это еще и история про комфортную городскую среду. Сегодня это история про то, что туда охотно приезжают и даже переезжают молодежь, и создается,
да, молодежь,
для этого
молодежи, кстати,
все условия.
Было очень много. Очень много молодежи. Вот как раз я на вот этом фудфесте и видел.
Чем запомнился еще тебе этот город?
Тем, что это мечта любого телевизионщика, если дело происходит полярным днем. Сначала я не понял вообще, что происходит, ну, потому что когда на тебя столько событий, столько видов и природных, и вкусной еды, и прекрасных людей сваливается, то ты, ну, немножечко ошеломлен, да, переполнен. И как будто бы выпадаешь все-таки из этой реальности частично, ну, там, рациональным образом. Я понять не могу, почему я уже третий аккумулятор камеры меняю. Хотя обычно мне хватает, ну, одного аккумулятора примерно, ну, часа на 4 непрерывной съемки. А тут уже четвертый пошел. И тут я смотрю на часы. И понимаю, что вообще-то уже глубоко за полночь. Я такой думаю, так, погодите, что-то с часовыми поясами, ну, телефон напутал. Вот. Нет, действительно, глубоко за полночь, а солнышко светит золотой час, вечный золотой час. Это просто роскошно. То есть всегда свет. Это то, что в наших обычных, привычных средних широтах, там, в Москве, в Екатеринбурге, все фотографы, все девушки, которые хотят сделать классный кадр для соцсетей, ждут этого света, золотой час. А там он все время. И это, конечно, роскошь. Можно снимать круглосуточно. Но, правда, вот на атомную станцию меня пустили исключительно в рабочие часы. И это был мощный прямо эпизод этой поездки, потому что побывать прямо там, где создается из энергии атома электричество, увидеть это собственными глазами, походить, это дорогого стоит.
Такое... Почувствовал себя ученым? Примерил эту историю на себя?
Ну, ты знаешь, когда находишься в таких местах, иногда вот так про природу говорят. Насколько мал человек, когда ты оказываешься где-нибудь там рядом с вулканом или на берегу океана, что, кстати, в нашей прекрасной стране запросто можно сделать. Моя следующая мечта — Камчатка. Посмотрим, может быть, сбудется. А здесь, когда это объект, построенный благодаря человеческому гению, при этом эти гении, которые эти все создали, сами стояли уже на плечах гигантов. И вот, когда ты оказываешься вот прямо поблизости вот этой вот огромной штуки, которая генерит, на секундочку, 1920 мегаватт, что выше даже проектной мощности, то есть они прямо мощность нарастили, ты понимаешь, ну, как здорово, что у нашего человечества и у нашей страны есть вот такой человеческий потенциал. Вот такие мощные, умные люди, которые могут все эти штуки создать. И в этот момент ты, конечно, думаешь, да, ох, сколько бы мне бы еще учиться и учиться и учиться. И как же мне повезло, что я могу просто приехать, это увидеть, как-то прочувствовать, но не обязательно сдавать математику высшую на 5.
Вот. А ты математику на сколько сдавал?
А вдруг нас будет... слушать мой репетитор, вот, расстроиться еще. Но трудно там было, трудно. Хотя нормально, в программировании, как ни странно, у меня даже какой-то
нет,
талант.
Нет, серьезно,
открылся.
Ты в детстве не хотел стать ученым? Нет, потому что вот мы побывали с тобой в путешествии в Архангельскую область, и я обратил внимание, как, насколько залипательным для тебя являются какие-то там вопросы, там, связанные там, ну, не знаю, там, с теми же водорослями или еще что-то. У нас была часть группы, которая, ну, скажем так, да, замечательно, понятно, давайте перейдем уже к магазину, мы там что-то, значит, возьмем и помчим дальше. Но тебе действительно было интересно, ученым не хотел, а вообще кем хотел стать?
Ну, вообще, изначально был план стать медиком, и я даже учил...
Но в какой-то момент...
Да, да, в какой-то момент после первого курса...
Ты отучился на первом курсе? Ну... медицинского?
Ну, смотри, ладно, это я лукавлю. Вот. Но это был, как нам сказали, и, в общем, как мы прочувствовали это все на себе, это был трушный первый курс. Ну, может быть, местами чуть лайтовее, а может быть, где-то и пожестче. Раньше существовали такие штуки, как рабфак. Вот. Это когда ты еще учишься, вот. Но параллельно ты прямо ходишь на пары, которые специально для вас. Вы там сначала сдали экзамены. И да, вот в течение года я везде ходил. В Екатеринбургской медицинской академии. Там разбросанное здание еще. О, как поездить-то пришлось между всем этим делом. Ну, как-то открылась возможность в медиа попасть. Понимаешь, вот ты меня спросила, не хотел ли стать ученым. Ну... я к себе скептично отношусь. Я не думаю, что я настолько умный. И самое главное, ученые для того, чтобы быть классными и крутыми, они должны концентрироваться на своей теме. Вот. И ну, я не считаю, что это проблема современной науки, это просто данность. Это раньше там Аристотель условно мог мыслить вот про это, про это, про это. Сейчас ну, ученые знают настолько много, что для того, чтобы владеть чем-то в совершенстве, ты вынужденно становишься ну, таким достаточно узким и глубоко погруженным специалистом, а мне терпения на такое, конечно, не хватило бы ни в жизнь. Вот. Поэтому мне нравится, ну да, я такой профессиональный дилетант. Вот, науч-поп такой. Изи.
Скажи, пожалуйста, полярные зори для тех, кто только открыл вообще для себя и этот конкретный город с таким романтичным названием, и в целом атомные города. Советуешь ли ты туда отправиться? Минута до перерыва.
Я думаю, что да. Ну, смотрите, главное только правильно отстроить свои ожидания. То есть надо понимать, что это не курортная ривьера. Это, ну, к примеру, это не Сочи, где кафе понатыкано через каждое. Там люди живут и создают чистую ядерную энергию. Но там при этом растворен в воздухе какой-то особый дух. Там особые люди, на мой взгляд. Ну, по крайней мере, они отличаются от тех, кого можно в среднем увидеть вот в мегаполисе. Они как-то по-другому на тебя смотрят, по-другому с тобой разговаривают. И да, как правило, они все с высшим техническим образованием, поэтому это довольно интересные собеседники. При этом Кольский полуостров очень красивый по природе. Как я уже говорил, если это летом, то это полярный день. Представляете, круглосуточный витамин D. Ну и да, Белое море. Можно взять морской каяк, пойти покататься, палатка, друзья, все классно, порыбачить.
То есть, в общем, при правильных ожиданиях этот город может вам подарить истории, в которые вы точно захотите вернуться. А у тебя есть еще истории, и я надеюсь, что ты обязательно с ними тоже поделишься.
Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Иван Лозовой. И у нас такой своеобразный хит-парад от любимого и популярного многими телеведущего телеканала «Поехали», блогера-путешественника. Вань, ты рассказал нам про северные широты. Начинали мы с Архангельска.
Потом Кольский полуостров.
Потом Кольский полуостров. Я предполагаю, что мы можем еще и про север с тобой продолжить, но вместе с тем переживаю, что программа у нас все-таки рано или поздно закончится, и очень хотелось бы, чтобы мы подкинули нашей аудитории те направления, те идеи, которые, может быть, даже не требуют авиаперелета. Достаточно просто сесть за руль своего автомобиля и отправиться в какие-то ближайшие от Москвы точки и локации.
Я тебе подскажу, можно даже не обязательно за руль собственного автомобиля, можно даже и практически общественным транспортом, ну, то есть сесть на автобус, в конце концов, раз, и прекрасная прямая, как стрела, трасса М5, ну, от Москвы до Коломны она немножечко виляет еще, но вот после Коломны там вы не промахнетесь, вот просто по прямой, жух! Причем слева, кажется, у вас будет Мещерский лес. Я думаю, ну уж слушатели твоей программы точно уже догадались, куда этот товарищ клонит. Да, речь идет про прекрасное место, где грибы с глазами. Вот, про Рязань. Рязань и правда замечательное направление для уставших москвичей сгонять на выходные. То есть направление выходного дня очень даже. Но есть возможность... И самое главное, есть ради чего. Там и задержаться подольше. Вот, если хочешь, мы можем сейчас развить эту тему.
Расскажи, что тебя так вдохновляет? Вообще, часто ли ты там бываешь? Или это тоже такая история, которая у тебя однажды случилась, но ты пока туда не возвращаешься с той или иной периодичностью? В каком формате ты там был?
Это был пресс-тур. Причем такой заранее не запланированный. Он очень спонтанно случился. Более того, мне супер повезло. Пошли навстречу. Я такой говорю... А можно взять дочку свою? Вот. Да, Маша, если ты нас слышишь сейчас, тебе привет. Она, кстати, прекрасным оператором отработала и даже словила несколько очень важных для сюжета моментов. И да, ребята, вот, которые организовали, сказали, а давай. Вот. И в итоге я был не только как журналист-путешественник, а еще как... Папа молодец. Вот, поэтому эта поездка для меня, ну, так, запала, что называется, в душу, потому что я проставил две галочки. Папа молодец, вот, и классно съездил. Сейчас осталось поставить третью галочку. Классно домонтировать и выдать таки в эфир, да. Ну, иногда это в муках рождается, потому что, ну, ты же хочешь... сразу обо всем рассказать и сделать это максимально хорошо. Поэтому я сейчас придумал совершенно правильный, с моей точки зрения, новый подход. Если раньше я пытался вот сразу собрать что-то большое, широкое полотно, а потом уже из него нарезать кусочки. Так вот, выяснилось в корне неверный, дорогие друзья и коллеги, кинематографисты, документальщики, подход, потому что это как резать по-живому. Ну и опять же, хирургия. Видно, что этот фрагмент откуда-то вырезан. Даже если там что-то надстраиваешь, такой косметологией телевизионной, что-то так лучше на самом деле, как сейчас я делаю, наконец, нужно было делать это сразу. Вот. Маленькие фрагменты выдавать, а потом уже, когда они уже все будут готовы, вот этот пазл таким финальным штрихом собрать уже в большое полотно.
Так, чем ребенку запомнилась эта поездка? Про тебя мы сейчас еще поговорим. Что дочь оттуда привезла?
Дочь словила момент.
Наконец-то когда, я с папой, да?
Это раз. Да, ей очень понравилось, потому что ее вообще никто не трогал, никто за ней не бдил, она была абсолютно самостоятельна, ну, конечно же, с нашей группой. Вот. Но она почувствовала себя участником процесса, потому что я дал партзадание, пожалуйста, я всего лишь с одной камерой, если ты что-то увидишь, подсними. Так она серьезно подошла, и часть кадров крайне важных вошли в финальный монтаж, ну, по крайней мере, одного эпизода уже, когда Сергей Александрович, естественно, Есенин, нет, не Пушкин, правда, при этом сам Есенин просил, чтобы ему не ставили памятников в Рязани, вот, но, как вы понимаете, поставили таки, и, ну, а как не поставить? А мы ездили в его музей-заповедник. Прекрасное место. Всем рекомендую, особенно если
популярная
вам повезет.
Популярная очень локация, если говорить про Рязань, конечно.
Да, да. Ехать, в общем-то, не очень далеко. Слушайте, там такие виды, закачаешься. То есть это на... вообще, ну, предмещерье, там не часто увидишь какие-то горы, возвышенности. Достаточно такая ровная низменность, это называется, мещерская низменность. А там, там, где творил Есенин, где он родился, где он ходил в земскую школу, вот, возвращался оттуда порой с разбитым носом, у него есть стихотворение про это дело. Это все на таком возвышении, с которого раскидывается, ну, просто, я не знаю даже, как это назвать. Это не пастораль, это нечто гораздо круче. Гораздо круче. Пастораль в квадрате, не знаю. Потому что распахивается долина, по которой извивается среди зеленых заливных лугов. Ока неспешно течет. И вдали, на горизонте, вот, встает прекрасный мещерский лес. И ты вот знаешь, что вот на этом месте, а там прямо известно, это и сестры его рассказывали, сестры поэта, вот, и он сам про них упоминал, цитировать произведение, к счастью, не стану, потому что вдруг совру. Ну, в общем, там стояли гранитные плиты, на которых вот как раз Есенин сидел, смотрел на это все дело и вот как раз творил. И это замечательно. И там же, по соседству, не очень далеко, стоит огромный-огромный портрет Есенина. Ну, высотой, наверное, этажа в 3-4, может быть. Очень тоже. Как раз вот с видом на эту панораму. Правда, не мешает той панораме. То есть это отдельная панорама.
Кинематографично.
Да-да-да. Ну и как пройти мимо такого кадра? Я начинаю снимать. А это уже вот прямо финальный момент. Мы на отъезде. Добиваю, что называется, съемку. И в этот момент Сергей Есенин, скажем так, шлет нам привет. Вот. Он нам махнул рукой. Прямо в кадре обломилась береза. Вот. Хотя при этом очень странно, ни ветра.
И это тот кадр, который поймал ребенок.
Да, это тот кадр, который поймал ребенок. Вот, и ну это прямо вау. И так как спешу всех успокоить, все случилось совершенно безопасно, никто не пострадал, вот, все только, может быть, немножечко восторженно ахнули, вот. Ну и там не вся береза, там просто ветка, вот. И причем совершенно непонятно из-за чего. Ну, правда, ни порывов ветра, ничего. Прямо вот такое классическое на прощание махнул рукой. Ну, это было замечательно. Тем более, что нам было куда ехать дальше. Вот. Ну, а дочь, да, действительно словила свой звездный кадр.
Чем еще тебе запомнилась Рязань?
Рязань, во-первых, там у них самый интересный из тех, которые я видел, Кремлей. Да, Кремль.
Что в нем особенного?
А ты вот так, ну, вот все, Рязанский Кремль. Ты идешь. Ну, говорят, вот Кремль. В смысле? А где? А налево, направо. А нету Кремля. Говорит, да как же, вот же он, прямо перед твоими глазами. Дорогие друзья, если вы окажетесь в Рязани впервые, Не думайте, что у вас тут какой-то сбой матрицы случился. Не, ничего подобного. Скажите спасибо бережливой Екатерине II, кажется, да. Которая сказала, да что-то стены-то уже обветшали. Давайте-ка мы их уже разберем. Вот и все. Сказано, сделано. И разобрали. Но Кремль же, это же все-таки фортификационное сооружение, он был построен на чем? На насыпном таком валу. И, соответственно, получилось грандиознейшее, вот других слов нет, обзорная площадка. Потому что вот эти стены, они не мешают. Ты видишь все то, что понастроили за долгие годы внутри, а там есть на что посмотреть. И при этом ты еще видишь великолепное окружающее пространство, которое распахивается, так как ты тоже, опять же, стоишь на возвышении. И самое еще забавное, что ну, все мы, когда слышим Кремль, у нас автоматически рисуется в голове, что это непременно в центре города. Так вот, в Рязани, ребята, это как раз находится, так сказать, на отшибе. Вот, и это тоже не может не удивлять. Но при этом все то, что вокруг, то есть в Рязани, можно сказать, исторический центр, он не в центре. Вот. Это, правда, совершенно не мешает наслаждаться происходящим, потому что вокруг действительно красиво, современно. Там недавно сделали набережную. По ней сейчас можно бродить, так, собственно, круглыми сутками. Вот мы в перерыве между съемкой, вот вечерком там все-таки выбрались на такую творческую разведку без камер, наконец-то, и оставив ребенка спать. Вот, да. Было хорошо. Но там еще и много всего.
Есть такое место в Рязанской области, называется Рыбацкая деревушка. Mm-hmm. Заезжали ли вы туда?
Ты знаешь, мы...
И город Касимов тоже, кстати.
Слышал о таких, но за... Невозможно же объять необъятное за один раз. Это будут такие поводы для того, чтобы вернуться. Я, например, теперь знаком, благодаря поездке вот в Рязань и в Рязанскую область, через одного человека, знаешь, с кем? С великим британским натуралистом и писателем Джеральдом Дарреллом. Ну, наверняка же читала. «Моя семья
ничего
и другие
себе,
звери».
Там... Ничего себе знакомство у тебя. Это как у тебя так получилось?
А, ну вот, мы оказались в Приокском биосферном заповеднике, где однажды он назывался «Выхухлевый». Вот, заповедник, потому что важно было спасать популяцию выхухолей. Для тех, кто думает, что это выдуманное животное, поспешу вас вернуть в реальность. Это очень милое такое с хоботком животное. Вот. Чем-то напоминающее, как будто бы оно из Австралии к нам перебралось. Но оно...
Случайно залетевшее в наши
широты. Да, и, может быть, от этих наших широт оно... Ну, в общем,
несколько видоизменилось. Давай назовем так.
Да, и ошеломлено слегка, потому что не очень хочет размножаться. Вот, и для того, чтобы как-то подстегнуть это все дело, мне кажется, выхухоль — это русская панда такая вот. Все остальное. Надо отрастить эту популяцию и тоже вот как Китай всем раздавать.
Каждой стране по выхухоли отрастить.
Да, почему нет? Ну вот. Но теперь они занимаются, Приокский биосферный заповедник, не только выхухолью, то есть он расширился, это теперь действительно очень большой, красивый заповедник, и надо понимать, что это рабочий заповедник, ну, то есть существующий, который выполняет свои функции...
Действующий.
Да. Спасибо. Который выполняет свою функцию по защите окружающей среды, сбережению видов, в том числе краснокнижных, ну, вот как выхухоли, или там, например, стерхов, вот, и белых, и черных даже стерхов. Представляете, черный стерх, как это красиво. Ну, и там зубры, лоси, все на свете. Там, по-моему, 200 с лишним вот видов, не сказать эндемиков, вот, но, тем не менее, очень редких видов. Так вот. И там еще течет прекрасная река Пра. Ну, во-первых, конечно, в трудах многих литературных классиков она также всплывает. Но самое главное, вот ее воде даже приписывают некие, ну, практически магические свойства. И я на себе испытал. Во-первых, белоснежный песок как будто на Мальдивах.
А во-вторых, совсем скоро мы раскроем эту интригу и расскажем, чем так тебе запомнилась и сама река, и, конечно же, Рязань. Оставайтесь с нами.
Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Иван Лозовой. Мы, конечно же, рассказываем вам, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Ваня сдал уже несколько направлений. Начинали мы с Архангельска. Дальше двинулись тоже вдоль северных наших широт. Кандалакша и вообще в целом Мурманская область. Город с романтичным названием «Полярные зори». Город атомного присутствия. Далее у нас Рязань, и был у тебя какой-то опыт, который ты пережил в реке, и, в общем, ты нас так заинтриговал. Раскрой, пожалуйста, здесь скобки.
Да, здесь я сразу оговорюсь, что происходило все, внимание, не на территории заповедника уже Приокского, потому что, ну, сами понимаете, там купаться не надо, хотя 75 километров, намекаю вам, течет речка через заповедник, и по ней, кстати говоря, очень любят сплавляться, в том числе байдарочники и так далее, но это удивительно, оказаться, ну, в общем, в близости к Москве и оказаться на столь белоснежном песке, который ты ждешь, ну, только от каких-то прокачанных тропических направлений. Как выяснилось, там вообще вся основа, мещерская низменность, там копни вниз на 6 метров, вот, там чистейший кварцевый песок. Именно поэтому первое такое вот по-настоящему стекольное производство для зеркал, где нужно вот прямо вот чисточайшее, как это сказать, суперчистое стекло. Вот началось именно там, в Рязанской области, и в Брыкином Бару есть такое местечко. И, кстати говоря, Брыка, возможно, есть такие вот теории, что это рязанский Робин Гуд. Там тоже можно разойтись как следует. Ну, песок в том числе выходит и на поверхность. И он, правда, я вас не обманываю, он такой мягкий, он такой нежный. Ну, я много где побывал, на пляжах в том числе. Но вот так, вот прямо с таким кайфом давненько не валялся. И это было очень приятно осознавать, что это вот рукой подать до столицы нашей Родины. Так вот, и по этому песку пролегает русло речки с, во-первых, классным таким названием «Пра». Вот. Ты где? Ты в Пре. Да? А когда ты в Пре, тебя что? Правильно, прет. И неспроста прет-то, знаете, потому что вода какая-то необычная. Во-первых, она цвета чая, но при этом она прозрачная. Вот можешь себе представить такое сочетание?
Ну, первая ассоциация нечистая.
Вот, а на самом деле она суперчистая. Там просто присутствуют какие-то фракции торфа, чего-то еще. Не пугайтесь, ребята. Да, действительно, основа ее притока — это вот из болот. Очень многие думают: «У, болото, фу, жижа там или что-то еще». Ничего подобного. Более того, вы же знаете, вот лишайники определенные растут на болотах, и, к примеру, в события сложные, да, вот когда была Великая Отечественная, да, корпи ущипали вот как раз для того, чтобы закрывать раны. Ну, в условиях недостатка перевязочных бинтов, да, медикаментов и так далее. Так вот, все эти штуки, которые растут на болотах, вот, а уж тем более в заповеднике, они обладают бактерицидными свойствами. Вот. И эта вода, на самом деле, она, ну, не то чтобы стерильна, вот, но она никогда
заживляет.
Не... Заживляет. И при этом это не является каким-то там антибиотиком, который вредно пить без предписания врача. Вот. А совершенно такая штука. Ну и, конечно, там очень много других полезных растворенных веществ. Ну, местные обитатели, все, между прочим, научные сотрудники, все кандидаты, минимум наук, а так-то вообще-то и доктора. Вот. Вот некоторые доктора говорят, что: «Ребята, мы, собственно говоря, эту водичку пьем, и посмотрите на нас». Вот. А там люди-то знают лично Джеральда Даррелла, если ты помнишь, вот я тебе уже об этом упоминал, который туда приезжал снимать кино из своего цикла. Так что...
Топовое направление, да, записали.
Да. И над всем этим делом стерхи летают.
Поставил финальную точку. Хорошо. Скажи, пожалуйста, у тебя был неожиданный опыт, когда ты сам почувствовал и убедился, что, оказывается, жить можно не только в отеле или в глэмпинге, то есть не в том, что достаточно прочно на земле стоит, но и не менее прочно по этой земле передвигается. Что это был за опыт такой?
Это классный был опыт. Необычный. Очень насыщенный. Представьте себе отель, в который вы заселились. Обычно схема какая? Ну вот, ты приехал в какой-то город, да, или прилетел в аэропорт. Что мы делаем сначала? Ну, понятное дело. Движемся до своего отеля, вот этот трансфер, вот эта вот стойка ресепшена, очередь неизбежная, битва за лучший номер с лучшим видом. И только потом, когда вы прошли через все эти формальности, вот только потом вы идете и начинаете наслаждаться городом, в который вы прибыли, ну или там локацией. А здесь... Представьте такую штуку. Вы сначала заселяетесь в отель в одном городе. А, например, на утро вы уже из своего отеля выходите, а там город другой. Это прямо магия передвижения. Это, по сути, это телепортация. При этом еще и под уютный перестук колес, который тебя убаюкивает, как прямо родительская колыбель.
Речь идет об РЖД-круизах.
Да, да.
А для той, наверное, части нашей аудитории, которая пока не понимает, что это, да, заинтриговали. А мы привыкли к тому, что круизы у нас по воде. Но давайте честно скажем, что, наверное, уже больше, ну, мне кажется, 5 лет, а может быть, даже еще больше, мы сегодня передвигаемся в этих круизах на наших поездах.
Да.
Есть самые разные направления. Мне вот, например, удалось путешествовать... по Северно-Кавказскому нашему региону.
Ох,
на поезде.
Мечта.
И каждый раз ты открываешь новую республику Северного Кавказа, новый регион, и, конечно, это буйство красок. А у тебя была история, по-моему, про Сибирь.
Ну, не совсем.
Нет, не про Сибирь?
Не вполне Сибирь. Mm-hmm. Это у моего коллеги Вани Корнеева. Кстати, Ваня,
Ваня,
если ты
тебе
нас...
привет.
Да, привет. Он у нас был первопроходцем железнодорожного туризма. Да, вот ты вот как раз говорила про речные круизы. Кстати, ну, тоже классная штука. Но у нас же грядет что впереди?
Зима.
Зима, и поэтому речной круиз — это только разве что на лыжах. Да, придется подождать. А железные дороги, знаете ли, не замерзают. И вот я в начале года совершил этот РЖД-круиз, по-моему, в феврале. В феврале. И мы доехали в итоге, самая такая наша восточная точка была город Екатеринбург.
Родной твой для... родной
да,
город.
Да, да. Да, но перед этим мы успели побывать в Казани, затем как раз Екатеринбург, и вот такой вот хитрой петлей через Нижний Новгород мы вернулись в Москву. Но надо сказать, тоже отличный вариант, то есть прямо ты четко знаешь, во сколько все начнется, и ты четко знаешь, когда все закончится. Ты можешь прямо заранее, там, за 3 дня вызвать такси на Ярославский вокзал в Москве, вот, чтобы тебя уже прямо ждали, и ты вот выгрузился для людей, которые, ну, прям заняты, вынуждены как-то проектировать все. Прекрасная возможность переключиться. Ну, но говорю, что вот именно не отдохнуть, а переключиться. Потому что, ну, с моей точки зрения, хорошее путешествие не равно отдых. Иногда бывает, возвращаешься из хорошего путешествия прям изрядно уставшим. Отдыхали хорошо, только устали очень. Но настолько заряженным, что ты этого совершенно не чувствуешь. И никакого отдыха тебе не нужно, ты прямо рвешься в бой. Так что всем рекомендую путешествия создавать так, чтобы в них уставать. И возвращаться назад окрыленными от этих впечатлений. А отдохнете, ну, я не знаю, в обеденный перерыв, в конце концов. Почему нет? Возвращаясь к этому РЖД-туру. Потрясающие были локации, несмотря на то, что оператор жаловался, ну вот, повезло с погодой, открывая прогноз, а там минус 28.
Прекрасно.
Минус 28, да. Не чувствовалось этих минус 28, потому что мы пытались объять необъятное. Но представляете, вы прибываете в город, и у вас есть 6 или 7 часов на Казань. Привет, на Казань. 7 часов. Что, да? Но тем не менее.
Что тебе запомнилось? Не будем сейчас по базовым достопримечательностям идти. Понятно, их и так все знают. Но что ты запомнил, что ты унес из этого города с собой?
Ну, во-первых, я, конечно же, унес с собой тюбетейку в большом количестве, да, несколько фасонов. Прекрасные, кстати говоря, сувениры. И причем можно купить и зимнюю тюбетейку, и летнюю. Летняя меня, кстати, изрядно спасала. Вот, и совершенно разнообразных расцветок рекомендую. Будете в Казани, ну, естественно, тюбетейку must have. Там куча сладостей, которые тоже имеет смысл.
Чак-чак, но, да, например?
Чак-чак. Чак-чак мы для проводниц закупили, да, вот, нашего РЖД-тура, чтобы они давали нам возможность подключиться к еще большему количеству розеток, чтобы заряжать все наши аккумуляторы и гаджеты, которые неизбежно разряжались. Там много, я прямо все перечислять не буду. Ну, конечно же, три угла, ну, это вот просто must-have. Вот, даже если вы веган, вот, мне кажется, вы все равно должны и обязаны попробовать Edge-почмак или хотя бы найти веганскую версию такого дела, хотя не знаю, существует ли, потому что в классическом рецепте это мясо, картофель и чего-то там еще. Не буду спойлерить. Можно даже в любом ресторане вам даже мастер-класс могут сделать, и вы можете сами его приготовить. Это эч-пачмак, это... Ну, понятно, чак-чак и эч-пачмак. Это что касается еды. А так вообще, ну, Казань удивительный по архитектуре город. Столько там всего. И, ну, много намешано. Там и история того, как... Ну, мы помним, каким образом Казань оказалась в составе. То есть это все было не просто так. И некоторое время там, к примеру, мечети к постройке были не разрешены. К счастью, сейчас все вот эти штуки остались позади. Все хорошо. Прекрасная Кул-Шариф возвышается на территории Казанского Кремля. Рекомендую к посещению, потому что даже если вы далекий от религиозных культов человек, даже, я считаю, более того, все равно зайти стоит. Ну и, конечно, очень много других уже православных храмов. И вот это вот сочетание, казалось бы, ну вот если мы откроем мировые новости сейчас, ну, вы сами лучше закроем вообще их. Закроем, да. Не читайте советские газеты, особенно перед обедом, а сейчас, считаю, не только советских. Путешествуйте лучше. И вот это вот мирное существование, и вот этот вот котел, в котором все варится, и ты знаешь, что дворец бракосочетаний там как раз в Казани стоит в удивительной вот такой форме. Казан, вот, который стоит как раз на огне, вот, в котором вот и доходит, томится любовь.
Это прекрасная, если говорить про Казань. Точка в нашей с тобой сегодняшней беседе.
Так я же еще не все.
Мы не успели, поэтому придешь к нам вновь. Мы будем ждать тебя в этой студии. Спасибо тебе большое. У меня сегодня в гостях был Иван Лозовой. С вами была Амалия Копова. Ровно через неделю расскажем вновь, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось.
Всем пока.
Дома хорошо.